Арктика М улетела, вы слышали. Союз 2-1Б. Ракетоноситель с гидрометеорологическим спутником Арктика-М стартовал с Байконура. Говорят, что это уже второй аппарат на орбите, созданный на базе унифицированной платформы «Навигатор». Эти спутники, рассказывают нам, обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Северного Ледовитого океана. Сейчас поговорим о том, станет ли прогноз, точнее, по крайней мере, прогноз, который касается Арктики. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман с нами на прямой связи. Натан Андреевич, мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте.
Унифицированная платформа «Навигатор» Арктика-М. Второй вроде как спутник. Это значит, что все, будут уже глобальные точные прогнозы погоды с Северного Ледовитого океана.
Да, действительно, конечная цель – получать вот прогнозы, получать оценку того, что наблюдается. И здесь я должен заметить, что спутник второй, вот первый из этой серии был в 21 году запущен, вот сейчас, а на самом деле группировка будет состоять из 6 спутников. То есть действительно непрерывно удастся наблюдение производить над районом Северного Ледовитого океана. Да, то есть этот спутник, он именно для этого и предназначен. Причем погоду какую? Погоду, как мы понимаем, погоду, ледовую обстановку, да. Ну и, между прочим, это же тоже очень важно и за Солнцем будет следить. Вот за вспышками на Солнце, вот что сейчас как-то многих немножко озаботило, а может быть и сильно озаботило. И это тоже одна из задач вот этого спутника, точнее говоря, группировки спутников.
Ой, сразу хочется отвлечься. Вот вы говорите, многих озаботило. Вообще, оправданно озаботило или нет? Вот мы как-то жили без информации о вспышках на Солнце. Я имею в виду не специалисты, а простые люди. А теперь чуть что все. Но вспышки на Солнце через 4 дня, может заболеть голова, имей в виду, вот все вот это вот начинается.
Да, но нет, это все правильно, да, потому что это подтверждено, это не просто какие-то там домыслы или какие-то гипотезы, это вот подтверждено статистикой, да, что если вот эти вспышки на Солнце происходят, ну и если плазма, которая в этом случае направляется от Солнца, попадает в Землю, то да, начинаются магнитные бури, и начинаются и такие оптические явления, вот полярное сияние, начинаются перебои со связью. Да, то есть это действительно, ну, такое опасное все же природное явление.
Следить надо.
Другое, да? Другое дело, что не всегда удается предсказать, попадет ли вот этот поток в землю. Он может промахнуться, да? Ну, тогда вот ложная тревога. Но на самом деле это вполне серьезно оценивают, в том числе, между прочим, и медицинские учреждения. Вот в Москве, например, учитывают вот эти прогнозы. То есть это серьезно.
А тут вот сообщение из Томска пришло, тоже связанное с этим запуском. Смотрите-ка, фрагменты ракеты-носителя упали сегодня на территории Томской области. Как сообщается, с Байконура стартовала ракета, так это то, о чем мы рассказывали. А дальше смотрите, на официальном сайте «Вести Томск» написано. Жителей области просят в случае обнаружения фрагментов носителя сообщить по телефону. Зачем?
Здесь дело вот в чем. Дело в том, что вот ракета, она не вся уходит на заданную орбиту, да? По мере достижения заданных параметров вот, траектории, ненужные составляющие, ну, отделяются, да? Ну, вот, скажем, первая ступень, она в первую очередь отделяется. Но и дальше и другие ступени отделяются и падают на Землю. Вот кроме последней ступени, правда, даже последняя, но она уже где-то далеко, это не очень страшно. И для того, чтобы вот это было безопасно, заранее выделяются такие области падения. Да? Угу. То есть они никуда угодно, это все уже оговорено.
То есть более-менее известно, да? Угу.
Известно, конечно. Ну, там, конечно, это не совсем не с точностью до метров, но трасса падения, она, безусловно, известна. Это
а они одинаковые всегда? То есть, в принципе, в Томской области всегда должны быть такие, ну, стартовала ракета с Байконура, надо приготовиться.
Нет, они разные. Вот разные, здесь зависит от наклонения. Вот для этого запуска наклонение 66,3 градуса, но это угол между плоскостью орбиты и экватором. Вот такой угол, да? И вот от этого угла, ну, и других там параметров зависят вот эти районы падения, да? Ну, и вот для всех этих запусков все это согласовано, учитывается, и это безопасно, да? Даже в том случае, если какой-то аварийный запуск, все равно это идет вот вдоль этой самой трассы, да? Поэтому, да, поэтому здесь, ну, вот такой опасности нет, да? Ну, хорошо. Если находят какие-то обломки, ну, что ж, если укажут, где они, заберут их, это тоже, в общем, полезно, да, не замусоривать даже трассу выведения. Так что здесь все это учитывается.
Алексей спрашивает нас в телеграм-канале, что еще могут и будут выполнять эти спутники? Кроме солнца и наблюдения за погодой, видимо, о которых мы вам рассказали, а что еще это? И так уже прилично? Или еще что-то будет?
Смотрите, еще, да, еще вот что еще. Еще на самом деле ведь есть и такая не вспышечная солнечная радиация, а просто радиация, да. Вот это тоже будет учитываться, то есть есть соответствующие приборы. Ну, и если такие даже события, они совсем редкие, галактические вспышки, это тоже, в общем...
Галактические вспышки?
Да, галактические. Но вспыхивает не только Солнце, но вспыхивают какие-то удаленные звезды или галактики. И они, эти вспышки бывают столь мощными, что из другой галактики добираются до нас, до Солнечной системы и даже до Земли. Впрочем, вот эти вспышки, они самые опасные, да? Но, слава богу, они бывают, ну, довольно редко.
Понимаете? А они самые опасные по тем же причинам, что и вспышки на Солнце?
Да, да, только у них, ну, во-первых, их совсем уж трудно, ну, просто невозможно предсказать. Солнечные можно предсказать. Увидели вспышку и ждем, когда плазма дойдет до Земли, да? Вот, ну и готовимся, да, потому что эта плазма, ну, так она, ну, двое суток примерно может добираться до Земли. А галактические, они вдруг, вот этот луч, он где-то был сгенерирован в другой галактике и двинулся вот в каком-то направлении. И в какой галактике это произошло, в какой момент, это неизвестно. Это становится известным тогда, когда вот этот луч, да, лучи уже дошли до детектора, да, которого обнаружат, ну или, да, не знаю, до космических аппаратов, до Земли, да, вот это так устроено, да, то есть здесь вот, и когда говорят об опасности для космонавтов, скажем, отправляющихся на Марс, да, но это я специально здесь выбрал Марс,
ну, то допустим.
Пока вот, что касается солнечных вспышек, ну, в общем, понятно, как здесь защищаться, как быть готовым, а вот если галактические вспышки, здесь, конечно, это уже заметно труднее. Вот. Но если такие придут вот на этот аппарат, да, то тоже будет зарегистрирован. Вот. Так что...
Интересно. Просто про галактические вспышки нам никто-то и не говорит. Знаете, вот вспышки на Солнце одно и то же. А про галактические в этом мало известно. Скажите, пожалуйста, а вот вывели Арктику М, вторую уже. Как долго будет она работать на орбите? Какой у них срок службы обычно?
Ну, такой номинальный срок, гарантированный, да. Гарантированный вот сейчас именно для этих, да, это 7 лет. Но, в общем, дольше работают, да, вот сейчас научились делать более надежные, они, ну, и сейчас ожидают, что проработают дольше. Но вот то, что гарантирует предприятие, да, и то, что по всем документам должно быть выполнено, это 7 лет. Вот, так что здесь, в общем, 7 лет – это довольно такой серьезный срок. Но если, так сказать, посмотреть на другие аппараты, и наши, да, и, так скажем, и других стран, да, то там некоторые аппараты работают, ну, совсем долго, да. Ну, между прочим, из тех аппаратов, кто работает совсем долго, вот сейчас же МКС вспомнит, да. Там, правда, все время какие-то ремонты проводятся, да, а вот такой аппарат уже не особо, чтобы отремонтируешь, но вот, тем не менее, и такие неремонтируемые живут долго, вот можно вспомнить там Voyager, Hubble, они, ну, 30 лет и больше уже поработали, и все еще у них в порядке. Так что здесь можем, будем рассчитывать на то, что и в случае с Арктикой тоже
гарантированный срок. Пусть работает как можно дольше.
Конечно.
Ну а напоследок, расскажите мне, вот пишут о том, что спутники способны ретранслировать сигнал от радиобуя Международной поисково-спасательной системы
Коспасарсат. Да, это действительно так. Забыл об этом сказать, но такая функция тоже возложена на Арктику, потому что, ну, это, так скажем, та область, которая не всегда покрывается, ну, вот такими спутниками, ну, обычными, которые обслуживают не полярные области, да, поэтому здесь, конечно, естественно, было включить в состав задач и вот эту, да, ну, то есть вот сообщение об аварийной ситуации, которая передается через специально расположенные, ну, вот по поверхности океана буями, да, вот сигналы с этих буев могут приниматься и, наоборот, туда передаваться сигнал. То есть это, да, дополнительная функция весьма важная. И она была, на самом деле, уже давно вот для тех случаев, когда, ну, есть место для дополнительной аппаратуры, а даже если нет, то, в общем, старались сделать вот такая аварийного спасения по существу.
То есть они по всей длине Северного морского пути расположены, да, радиобуи?
Да, совершенно верно, именно так, да.
А вы сказали еще, что еще 4 запустят, да, Арктики?
Так, да, я думаю, еще 4 запустят. 31-й год, по-моему, последний год. Ну, может быть, раньше запустят.
То есть сейчас есть какие-то...
Это сильно востребовано, да?
Темные пятна, которые, ну, вот пока Арктику не выведут, какие-то места, до которых сигнал со спутника не добивает.
Смотрите, здесь все, на самом деле, довольно просто. Вот этот спутник, он высокоэллиптический. Ну, что значит? Вот у него апогей сильно выше, чем перигей. То есть это 40 тысяч километров. И аппарат, и вот этот самый апогей находится как раз вот почти над Северным полюсом. Ну, над Северным Ледовитым океаном, да? Вот, и поэтому оттуда все хорошо видит, но движется аппарат, да? И вот в районе как раз апогея он движется очень-очень медленно. Зависает как бы, да? Но зависает потом раз и уходит оттуда, да? И его должен на этой орбите заместить другой. Поэтому нужна группировка с тем, чтобы непрерывно можно было следить. Один ушел туда, на юг, да? Он не может зависнуть, как, скажем, над экватором, там точка. Нет, здесь повисел, он не совсем висит, движется, конечно, примерно так, 1,5 километра в секунду у него скорость на высоте 40 тысяч километров. И вот тут же заменяет другое. Такую систему, на самом деле-то, у нас применяет уже давно, да, вот была система «Молния», она вот...
Да, ну сейчас интересно про Арктику, конечно.
Биту, да.
Ох, Натан Андреевич, приходится прощаться, но я надеюсь, про космос еще поговорим с вами. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман был на прямой связи со студией «Радио Спутник», а далее в нашем эфире выпуск новостей.